Подарили сейчас только что книжку с восхвалениями Тары. Я так подумал, что это неспроста произошло. Поэтому, если я не забуду, я ее специально расскажу, не забыть, я в конце этой сессии зачитаю устную передачу на 21 восхваление Тары. Вот. И потом, если у кого-то будет возможность этот текст приобрести или получить, его можно в интернете, наверное, найти, то я очень рекомендую это делать. Тара, многие из вас знают, это такая женская Будда или Бодхисаттва, просветленное существо, которое способствует освобождению от страхов и от препятствий, связанных с элементарными силами. То есть от беспокойств, вызванных элементами воды, огня, земли и ветра. Сейчас время такое у нас наступает интересное, когда воздействие этих элементарных энергий будет усиливаться. Ну, только что задали вопрос еще. Когда Махакала придет гневный к нам. Вот. И в связи с этими обстоятельствами практика Тары, она становится очень и очень актуальной для всех нас. Вот. Возможно, еще 10-20 лет назад это, может быть, было не так. А вот сейчас вот времена меняются. Последние месяцы, я когда выступаю, я уделяю достаточно много внимания аспекту здоровья. Потому что некие трансформации, которые в пространстве происходят, они оказывают влияние на наше здоровье, потому что трансформации, связанные с динамикой, с энергией пятью элементов, а эти пять элементов, они имеют внешние и внутренние аспекты. То есть весь мир у нас состоит из пяти элементов, весь внешний мир. Но также и наше собственное тело, и все, что у нас внутри тела находится, также состоит из пяти элементов. Поэтому элементы, они разделяются на внешние и на внутренние. Внешний сосуд, сосуд внешнего мира состоит из пяти элементов. И наше тело, как содержимое этого сосуда, также состоит из пяти внутренних элементов. И поэтому, если что-то происходит вовне, если усиливается динамика или усиливаются какие-то хаотические движения среди этих пяти элементов, то также это отражается и внутри. Учение о достижении просветления можно с разных сторон преподавать и подавать. Можно и с этой точки зрения посмотреть, с точки зрения здоровья. Потому что здоровье, оно не ограничивается только нашим физическим состоянием, хорошо ли мы себя чувствуем или нет. Здоровье, оно разное, на разных уровнях бывает. Если человек не является духовным вообще, то есть ему все духовные ценности ему чужды, то его, в принципе, здоровым нельзя назвать. Потому что как он может быть здоровым, если согласно практически всем восточным системам медицины, все наши болезни, они изначально происходят из дисбаланса негативных эмоций в нашем уме. И, соответственно, если мы не контролируем свои эмоции, не контролируем свое сознание, то у нас будет этот дисбаланс. Соответственно, это будет выливаться в болезни. Неплохо бы знать, что, согласно той же самой тибетской медицине, основными источниками болезни является излишняя эмоциональность, в частности, преобладание трех ядов в организме, трех эмоциональных ядов. В первую очередь агрессия, во вторую очередь страсти, похоти такой вот именно, и тупости. Эти три эмоциональных яда имеют свои разветвления, комбинации, сочетания. И они потом проявляются в виде 6 основных или 5, в виде 21 основной эмоции. И потом в виде различных ментальных факторов и негативных ментальных состояний. Дисбаланс или излишнее наличие этих эмоциональных ядов ведет, этих трех в частности, ведет к дисбалансу основных энергетических составляющих нашего тела, а именно ветра, желчи и слизи. И уже разбалансировка ветра, желчи и слизи ведет к появлению 404 основных болезней, согласно тибетской, опять-таки, медицине. Но в других, в китайской и в индийской, в принципе, система и представление достаточно похожи на это. Также есть еще одна такая связь с нашими элементами и эмоциональными состояниями. Весь поток психофизического бытия любого человека и любого животного происходит из определенного места, имеет некий собственный источник. Этот источник называется основой бытия или всеосновой. Источник этот, если говорить метафорически, располагается у нас в сердце. Не то чтобы его можно было найти у себя в сердце, если мы там начнем изучать или разрезать наше сердце. Но так получается, что весь источник физической активности находится у нас в сердце. Это основа бытия, понятие или явление очень и очень многогранное. И рассматривать его можно с разных точек зрения. Можно сказать, что весь мир, вся Вселенная, все галактики произошли из этой самой основы бытия. И тогда мы смотрим на это явление как на такую глобальную матрицу всего сущего. И это такой вот макрокосмический, скажем так, взгляд. Также из этой основы бытия происходят все живые существа, как в общем, во всей своей массе, так и в частности, каждый из нас. И когда мы смотрим на происхождение каждого из нас, для нас уже этот источник основы бытия является не чем-то таким абстрактным, не какой-то глобальной матрицей, которая непонятно где находится и непонятно какое отношение к нам имеет, а это уже непосредственно источник, из которого происходит наше тело, речь и ум. И когда мы смотрим на него с такой микрокосмической уже точки зрения, мы задаем себе вопрос, что это, где оно находится, какое отношение ко мне оно имеет. Метафорически оно находится в нашем сердце. Если говорить уже с более практической точки зрения приложения, мы считаем, что основа бытия является нашей природой ума. Все, у кого есть ум, сознание, также обладают природой ума. Для человека, который не сталкивался с буддийской философией, как одно понятие, так и другое, я имею в виду ум и природа ума, весьма такие расплывчатые вещи. Для среднестатистического человека, который идет по улице, вы ему зададите вопрос, что такое ум, он вам не сможет ответить. Скажут, ну это мозг, типа. Но это не только мозг. Мало того, что это не только мозг, мозг – это вообще инструмент или компьютер, или один из инструментов, которыми пользуется наш ум. Я вполне себе допускаю, что на какой-нибудь другой планете, где существа живут в других измерениях, у них, может быть, мозга-то и нет. Даже не вполне себе допускаю, я даже верю в это. Особенно там, где существа не обладают такими плотными телами, как мы. Зачем им тогда вот этот вот аппендицит? Под умом в буддизме подразумевается наша ментальная способность процессировать информацию, процессировать всю ту базу информации, которая проходит через 5 органов чувств, и разделять ее на... раскладывать по полочкам и решать, что нам нравится, что нам не нравится, и потом уже принимать решение на основании этой получившейся информации. Вот если вкратце говорить, это ум. И понятное дело, что у всех у нас ум есть. Мозг – это компьютер, который способствует обработке получаемой визуальной даты. Информация, которая поступает, он ее перерабатывает в сигналы и дальше уже перекидывает сигналы нам в этот самый ум. Так вот, природа ума – это не то же самое, что ум. Природа ума, во-первых, является источником этого ума и источником всех ментальных состояний и всех видов сознания, которые у нас есть. Мало того, что она является источником нашего ментального состояния, природа ума является источником нашего физического состояния, источником нашего тела и нашей речи. Это понятно? Природа ума, это основа бытия, также является источником всех наших энергетических тел, сколько бы у нас их ни было. Источником всей нашей энергетической инфраструктуры. Вы подумайте чуть-чуть логически и поймете, что мнение о том, что мозг является каким-то основополагающим местом для ума, оно очень детское по своей природе. В начале, когда человек зарождается, у него мозга нету. Вначале появляется, ну, я опять-таки больше отталкиваюсь, наверное, от тантрических представлений о развитии человека. Вначале у человека появляется одна чакра. Потом из этой чакры начинают вытягиваться энергетические каналы, и начинают появляться другие чакры на этих энергетических каналах. Потом из них уже идет развитие всевозможных энергий. И уж потом там через несколько... Катя, на каком месяце или неделе начинает мозг формироваться? Ну, хотя бы примерно. Первые 12. Ну, в общем, к тому времени энергетическая структура человека основная уже сформирована. Если бы мозг был бы основополагающим звеном во всем этом формировании, он бы появился бы первым, и потом бы уже отвечал за все остальное развитие. А он уже появляется после того, как появилась энергетическая структура. Это опять-таки согласно тантрическим представлениям. Естественно, нигде в медицине вам не расскажут, как появляются чакры и формируются энергетические каналы. Самым первым появляется пупочная чакра. Это называется чакрой происхождения чакрой происхождения, кругом происхождения. Из нее потом уже вытягивается центральный энергетический канал и начинают нанизываться другие чакры. Так вот, возвращаемся к природе ума. Именно из природы ума, из ее энергетических измерений, потенциально заложенных в ней, и появляются вот эти чакры, появляются эти источники информации. На чакры можно только смотреть, только с одной точки зрения можно их называть какими-то энергетическими составляющими. Если посмотреть на них с другой точки зрения, это источники информации, в которых содержится ключевая информация нашего тела. И эта информация, она поступает из этой самой природы ума или основы бытия. Она не берется из воздуха. Когда человек умирает и переходит в другое тело, в другое измерение, у него переходит такая комбинация, которая на тибетском называется лунсэм. Единство праны и ума. И в этом и заложена та информация, и в этом заложена связь с глобальной, с фундаментальной основой бытия. И потом уже, попав в комбинацию двух энергетических субстанций, бинду отца и матери, там начинается процесс развития. И туда переходит вся информация из предыдущего, из предыдущих воплощений, и туда же, к этим репродуктивным жидкостям, подходят каналы основы бытия. И потом начинается вначале развертывание информационных полей, а потом уже нанизывается физическая структура. Если смотреть на вот эту природу ума в нашем индивидуальном контексте, то получится, что она состоит из трех основных аспектов. Это пустотная сущность, первое. Второе – светоносная природа. И третье – это многообразная, безграничная энергия. Пустотная сущность – это самое фундаментальное измерение, которое пронизывает все поля, все элементы, все измерения. И весь поток нашего бытия, вне зависимости от того, в каком мы перевоплощении. Человеком мы являемся, животным или кем угодно. Это, по сути, функция элемента пространства, которая создает формат для всего существования, которая разделяет все поля и элементы, которые обладают какими-либо формами. Разделяет и дает им возможность для того, чтобы они появлялись вообще и существовали. Второй аспект природы ума – это светоносная природа. И вот эта вот светоносная природа, она состоит из свойств пяти элементов: пространства, воды, земли, огня и ветра. И эти самые пять элементов составляют сосуд внешнего мира, то есть весь мир, галактики, Вселенная, если смотреть на это с макрокосмической точки зрения, и составляет наше собственное тело, если смотреть с микрокосмической точки зрения, с индивидуальной точки зрения. Понятно? И вот между этими пятью элементами существует неразрывная, даже такая интимная связь с пятью негативными эмоциями. А именно с тупостью, с гневом или агрессией, с жадностью, с похотью и с ревностью. А? Ага. Сейчас скажу. Элемент пространства связан с неведением. Неведение или тупость. Они иногда объясняются как один аспект или одна негативная эмоция, иногда объясняются как две разные. Когда объясняется как одна, это ассоциируется с пятью элементами или пятью мудростями, а когда говорится в контексте шести миров, то они могут различаться. Элемент воды связан с агрессией. Элемент земли связан с жадностью. Элемент огня связан со страстью. Страсть или похоть. Ну, не знаю, очевидно, наверное, когда у нас огонь горит. И элемент ветра связан с завистью и ревностью. Соответственно, когда у нас интенсифицируются те или иные эмоции, у нас происходит дисбаланс вот этих элементарных энергий. И потом уже это оказывает влияние на эти энергетические составляющие ветра, желчи и слизи, тоже немножко другая история. И потом это начинает выливаться в разные болезни. Эти пять негативных эмоций, которые, динамика которых изначально присутствует в нашем уме, в нашем обычном уме, имеют чистые и нечистые аспекты. В нечистом аспекте, в нечистом проявлении это, собственно, вот эти вот пять негативных эмоций. А в их чистом проявлении это пять видов изначального знания. Или, как их называют, пять изначальных мудростей. А именно мудрость пространства явлений, зеркалоподобная мудрость, мудрость равностности, различающая мудрость и осуществляющая мудрость. И потом уже, когда мы занимаемся духовной практикой, особенно на тантрическом пути, мы прикладываем усилия к тому, чтобы трансформировать эти нечистые проявления негативных эмоций в изначальное знание, в их чистый источник. А? Да. Вот поэтому, если посмотреть на весь этот комплекс, достаточно сложный, да, Это еще же надо заучить, чтобы все это запомнить. Получается так, что до тех пор, пока мы не здоровы мысленно, ментально, эмоционально, мы не можем быть полностью здоровыми физически. Потому что преобладание тех или иных негативных эмоций будет постоянно влиять на наши элементы, будет выбивать из баланса три энергетических составляющих, и это будет являться причинами разного рода болезней. Хотим мы того или нет? Знаем мы об этом или нет? Поэтому, когда речь идет о йоге, когда речь идет о каких-то энергетических практиках, когда речь идет вообще о каких-то системах оздоровления, всегда нужно понимать, что ментальное или эмоциональное здоровье является причиной всего остального здоровья. И невозможно отделять тело, туловище от головы. Я надеюсь, вы это все понимаете. Я просто сейчас показал скелет всей этой теории для того, чтобы это было как-то более заметно, более ощутимо. Не так просто, что оно с другим связано. Даже вот эти вот дегенеративные изменения, которые происходят в мире, про которые мы говорили, они неразрывно связаны с ухудшением общего эмоционального состояния, которое находится в умах живых существ. В общем-то, не надо далеко ходить за примерами для того, чтобы понять, какой моральный упадок происходит у нас сейчас в обществе. И это же не просто упадок морали, это напрямую связано с эмоциональными отклонениями. И если у людей в основной их массе, в умах происходит вот такое вот моральное разложение, то наивно было бы предполагать, что в окружающем их мире все останется красиво, приятненько, евроремонтненько и упаковано в разные красивые оберточки, ярлычки. Нас, людей, которые обладают каким-то уровнем осознанности, в мире осталось крайне мало. Сейчас люди, подобные нам, это сродни дневным звездам, звездам, которые светят в дневном небе. Иногда только в определенное время года можно разглядеть в дневное время какую-нибудь звезду на небе. Они там есть, но их не видно. Вот так же вот люди, которые обладают какой-то осознанностью, которые стремятся к тому, чтобы приблизиться к пониманию своего изначального духовного источника. И как бы чем дальше в лес, как говорится, да, тем больше по дрова у нас, чем с каждым годом ситуация становится все интереснее и интереснее. И людей таких вот, как мы, становится все меньше и меньше. И с другой стороны, у таких людей, как мы, которые еще остались, в связи с этим процессом, способности к трансформации и духовной реализации становятся все больше и больше. Потому что тут играет такой фактор критической массы. Что я имею в виду? Я сейчас на обеде рассказывал про то, что у нас в Подмосковье яблоневый цвет побело весной. А здесь говорят прям яблоневый сезон такой.
в Екатеринбурге, да? В Свердловской области.
Вот представьте себе яблоню. В силу определенных обстоятельств у нее побило все цветы весной. На это повлияло в первую очередь на динамику созревания ее плодов, но саму яблоню это не убило. Ну, там максимум там пару веточек, там троечка отморозилась, да, это самые тоненькие сучки. И, как правило, бывает, вы, наверное, наблюдали, у кого есть плодовые деревья, что все-таки там 2, 3, 4, 5 яблоков появляются на таком дереве осенью, да? Вот эти яблоки, которые остаются, которые выжили, они обладают потенциалом гораздо более мощным и сильным, чем яблоки в обычный сезон. С одной стороны, если посмотреть, это все те же самые яблоки, выглядят точно так же. Но представьте, что сама яблоня рассчитана на то, чтобы... Ну сколько среднестатистической взрослой яблони может быть яблок? А? Ведро? Да ладно.
Нет,
5-7 ведер. Это сколько? Это несколько сот, да, яблок? Смотря какого размера еще. Да, вся сила, там 100, 200 или 300 яблок, она попадает в 3 или в 4. Потому что дерево, оно работает как проводник всех вот этих вот питательных элементов. И эти элементы, им некуда идти. И она, даже если там есть какие-то системы отвода в этих деревьях, о которых я не знаю, все равно очень большая часть этих питательных элементов, она попадает вот в эти 2, 3, 4 яблочка, которые остались. Мне кажется, что любой плод может себя впитать очень много, при наличии определенных условий. Точно так же и человек. А? В него можно засунуть знания бесконечное количество, и он может раскрыть себе бесконечное количество знаний при определенных условиях. И вот если условия сложились, то этот человек может достичь просветления, то есть полностью пройти весь эволюционный путь в течение одной жизни. Главное, чтобы условия сложились. И вот мне кажется, сейчас условия у нас такие, что в связи с тем, что людей осознанных осталось очень малое количество, люди, подобные нам, приобретают дополнительные способности к еще большей трансформации, чем это было там буквально там 20, 30, 50 лет назад. Нам не стоит пренебрегать сложившейся возможностью, потому что если эта трансформация пространственная будет таким образом продолжаться, то она будет интенсифицироваться, и дальше уже, если мы не готовы к дальнейшему открытию себя, к открытию своих каналов, к открытию своей энергетики, к открытию своего потенциала, то те же самые блоки и омрачения, которые препятствуют этому, они будут подвергнуты большему сопротивлению со стороны этой трансформации. А большее сопротивление выливается большие болезни и большие страдания. Поэтому сейчас, как никогда, важно заниматься правильной духовной практикой и прикладывать гораздо больше усилий, чем, возможно, мы это делали там 3 или 5 или 10 лет назад. Именно сейчас.
Вообще это закономерный процесс?
Скажите, пожалуйста.
Это вообще
закономерно, конечно, все это является следствием того, что люди не особо не задумывались над тем, что происходит с ними и вокруг них. В связи с тем, что они отошли от своих истоков, в связи с тем, что они потеряли контакт с природой, в связи с тем, что они потеряли контакт с этими самыми пятью элементами, как на внутреннем, так и на внешнем плане. Люди, которые жили еще там 500 лет назад, в наших же самых краях, или 1000 лет назад, они гораздо ближе были к этим истокам, и, по сути дела, пусть у них не было там антибиотиков и прочих вещей, были здоровее многих наших современников, и физически, и ментально. Вот. Так что, хотим ли мы того или нет, процесс дегенерации сейчас находится в критической стадии. Я, конечно, могу предположить, что это еще дальше будет усиливаться и еще продолжаться. И нам сейчас, как индивидам, уже, наверное, невозможно повлиять или почти невозможно повлиять на то, что происходит в мире одиночными своими усилиями. Но мы можем повлиять на свое собственное состояние и воспользоваться той возможностью увеличить свои способности. На 2012 году непосредственно вряд ли завязаны. То есть я не думаю, что в 2012 году наступит там какой-то конец света. Но то, что процессы серьезные, трансформационные будут, это я почти что уверен. Более того, я почти что уверен, что они уже начались. Не так, кстати, давно, но уже начались и идут. И, скорее всего, нам еще придется понаблюдать в нашей жизни за усилениями этих процессов. Вот. Главное, что нам из этого можно вывести, это то, что именно при помощи духовной практики и такого всеобщего акцента на оздоровление мы можем помочь и себе, и окружающим нас людям.
Можно уточнить, потому что достаточно давно говорили о пространственной трансформации, о последние 20 лет, и о критической стадии процесса дегенерации. Просто мы немножко не в контексте, не вполне понятно, о чем идет речь. Кого причины, признаки,
это на самом деле достаточно многогранная тема. Дегенерация. Ну, в буддизме это называется дегенерация. Не только в буддизме, но и в некоторых других восточных тенденциях. Я просто называю это модным словом трансформация. Чтобы людей это не так отпугивало. Дегенерация, она происходит по нескольким направлениям сразу. Она происходит в эмоциональной составляющей, где усиливаются наши негативные эмоции. А как следствие этого, она происходит в нашей поведенческой составляющей, где люди, сами того не замечая, руководствуются своими эмоциональными импульсами и творят такие вещи, которые там 100 или 200 лет назад никому в голову бы не пришло вытворять. Оно, как следствие, выражается в том, как люди контактируют друг с другом. И дальше уже мы смотрим на проявление этого во внешнем мире. Это выражается в виде разных беспокойств, элементарных энергий, а именно ветра, огня, земли и воды, и в потенции или потенциале самих элементов, которые постепенно со временем уменьшаются. Я коротенький пример приведу. Если раньше там, в истории, которая описывается там, в древних документах, говорилось, что люди когда-то могли утолять там, свой голод там, очень небольшим количеством пищи, а если заглянуть еще раньше, вообще могли питаться одними запахами, а когда-то и вообще и запахами не питались, то теперь нам... вся эта пища, она все равно состоит из пяти элементов. То сейчас нам требуется все более и более грубая пища для того, чтобы себя каким-то образом насытить. Более того, это выражается также в загрязнении всех тех вещей, которые состоят из элементов, и в загрязнении самих элементов в нашем непосредственном мире. Вот. Ну, хотя бы вот эти факторы. Я думаю, это более чем достаточно. У меня есть еще некоторая информация, которую я делюсь так обычно индивидуально на эту тему. Люди сейчас очень малой чувствительностью обладают. Малой осознанностью и малой чувствительностью. Многим даже совершенно и непонятно, что что-то вообще происходит. Многие люди думают, что у нас нет никакого там упадка или дегенерации, что наоборот, вот прогресс у нас во всех отраслях наступает и происходит. Смотрите, вот у нас там за первым айфоном второй появился, потом третий, потом четвертый. Тут, глядишь, уже скоро и пятый появится. Андронный коллайдер запустили. Там его починят скоро, и вообще Земля расколется пополам. Иногда, когда эта тема поднимается, среди людей, которые очень материалистично настроены, она у них вызывает серьезное напряжение. Особенно если люди эти состоятельные или состоявшиеся, как им кажется, они очень привязаны к своей ситуации, в которую они вкладывали очень много усилий, и именно таких вот жестких усилий в плане того, чтобы укрепить все свои позиции, оборону вокруг этой ситуации. Да. И когда им говорят, что вот тут что-то не в порядке, что буквально уже вот-вот-вот-вот-вот там начнет рассыпаться или уже шатается, они иногда это агрессивно воспринимают, а чаще всего используют в качестве обороны смех, то есть они это на смех выставляют, что мол, ха-ха-ха-ха-ха, типа слышали мы про вас, там уже у нас концов света было там бесчисленное количество, вот посмотрите, какие мы все живые и здоровые. Никто не говорит, что будет конец света. Мы говорим в основном о необходимости занятия духовной практикой. Да, она в любом случае никому не повредит. Никому не повредит приблизиться поближе к своему изначальному духовному источнику, от которого чем дальше мы отходим, тем в более тяжелые ситуации и положения мы оказываемся. Ну вот, в общем, взглянули мы на это вот с другой точки зрения сейчас. А теперь можно поговорить о более практических вещах, потому что мы знаем уже все, что является причинами страдания, а ими являются негативные эмоции, наша негативная карма и двойственное восприятие. Также мы знаем о прекращении страдания и о пути к прекращению страдания, который заключается в том, что нам нужно эти причины устранить. И чтобы устранить негативные эмоции, негативную карму и двойственное восприятие, нет более лучших средств, чем накопление заслуги и мудрости, очищение своих омрачений и использование благословения просветленных мастеров. Все это, по большому счету, сводится к занятиям, практикой медитации.
А без медитации?
А без медитации не получится. А как вы еще избавитесь от двойственного восприятия и негативных эмоций? Силой воли? В отношении происходящего? Без медитации не получится. Медитация должна быть основой вот этого психофизического выздоровления. Самым ее главным фундаментом. Потому что именно благодаря медитации мы создаем самое позитивное, самое оптимальное состояние ума, вначале его создаем, а потом при помощи тех же медитативных средств мы раскрываем внутри себя изначально присущее нам естественное просветленное состояние. Медитация – это процесс, если дословно перевести, процесс привыкания или усвоения. Усвоение самых полезных, самых здоровых состояний нашего сознания. Вначале, когда мы только сталкиваемся с этой духовной системой, нам рекомендуют заниматься такими видами медитации, которые приводит наш ум в ровное, спокойное, ясное состояние. Потом, когда мы с этим справились, мы все больше и больше дальше развиваем ясность своего ума, и потом переходим к тому, чтобы открыть внутри себя состояние изначальной ясности. Состояние вот той самой природы ума, о которой тут сейчас много говорилось, со всеми заложенными в ней качествами, способностями и видами знания. Именно в аспекте ясности нашего ума заложены все те просветленные качества, про которые говорилось, и заложены все силы и вся мудрость. Если мы не будем таким образом копать внутри своего ума, раскрывать потенциал ясности своего ума, то мы до настоящей мудрости не доберемся. Мы можем, конечно, походить, поучиться, даже съездить в Непал или в Тибет или в Индию, проучиться в каких-то духовных семинариях, но если мы не будем непосредственно прикладывать усилия к тому, чтобы раскрыть свой просветленный потенциал при помощи медитации, то до самого глубокого мы так и не докопаемся. Если говорить проще, наш ум состоит из двух измерений, из пустотного измерения, из пустотного аспекта и из аспекта ясности нашего восприятия.
пустотного аспекта и аспекта ясности восприятия. Можно просто сказать ясности, но далеко не у всех живых существ это можно назвать ясностью. Часто бывает, что там полное отсутствие ясности, при том, что некое восприятие все-таки присутствует. Поэтому часто говорят это в двух словах. Вот эти вот два аспекта являются самым близким и непосредственным материалом, с которым мы работаем во время своей практики. Мы усиливаем и стабилизируем пустотный аспект нашего ума за счет того, что увеличиваем в своем уме состояние без мыслей, без эмоций. Если для обычного человека более свойственно и характерно то, что в уме постоянно прыгают разные мысли и появляются разные эмоции, то мы, благодаря работе с первым аспектом ума, мы расчищаем, убираем, как можно больше успокаиваем всю эту ментальную активность для того, чтобы дать уму больше свободы, спокойствия и пространства. Это достигается посредством практик пребывания в покое, медитации шамадхи. Второй аспект восприятия ума культивируется при помощи медитации випассана. Иногда ее называют випассана. Там могут быть различия от традиции к традиции буддизма, но суть их одна, которая заключается в том, чтобы увеличить осознанность, внимательность и бдительность в нашем сознании. И чем больше будет проявляться такой внимательности, тем легче нам будет противостоять разного рода эмоциональным переживаниям и состояниям. В разных традициях буддизма акцент делается на разные медитации. Я сейчас не буду заниматься классификацией и перечислением всего того, что бывает в разных традициях. У нас тибетские ламы очень любят этим заниматься. Придут и из лекции, из двухчасовой лекции, полтора часа рассказывают о разных классификациях. Ну, если говорить вкратце и в общем, в тибетском буддизме почти что всегда эти две медитации даются в комплексе и обычно рекомендуют начинать с шамадхи, а потом переходить к випассане. И сейчас я объясню вкратце почему. Сама по себе випассана, она более прогрессивная и более сущностная, наверное, медитация, чем шамадха. Потому что именно посредством випассаны раскрываются все основные инсайты и знания и качества в нашем уме. Но без наличия определенной стабильности в нашем уме эта медитация випассана не будет эффективно работать. Почему? Потому что для того, чтобы мы эффективно могли заниматься, необходимо стабильное и спокойное состояние ума, иначе нас постоянно будет сносить в разного рода отвлечения. Например, в традициях дзогчен, о которой многие из вас слышали, может говориться о том, что достаточно вообще одной медитации випассаны. Или иногда говорится о единстве шамадхи и випассаны, причем наставление по шамадхи вообще может не даваться. Потому что, говорится, шамадха – это такая медитация, где от нас требуется большое количество ментальных усилий. А ментальное усилие – это вообще не от дзогчена. Это о тех традициях, которые находятся там на порядке ниже дзогчена. Вот. Но при этом нашему среднестатистическому практикующему, когда он сталкивается с таким учением, все равно сложно взять и получить какую-то пользу от этой практики, если он
не наработал никакой ментальной стабильности в своем уме. Даже если ему интеллектуально или даже, может быть, интуитивно понятно, что такое там естественное состояние, состояние без концепций или состояние природы ума, то если он со своим обычным умом полезет в эту практику с самого начала, его просто постоянно будет вышвыривать из этого состояния именно благодаря среднестатистическому состоянию ума, которое присутствует у всех практически. Это первый момент. Второй момент, до тех пор, пока человек не разобрался со всей динамикой, которая присутствует у нас в уме, динамикой, отсутствием динамики, разными состояниями, которые у нас наличествуют в уме, то он, собственно, и, скорее всего, и не поймет, что подразумевается под природой ума. Просто не увидит разницы между тонкими состояниями. Иногда продвинутые практикующие не понимают разницы между шамадхой и випассаной. Люди, которые там занимались по 10-15 лет так называемой практикой. Вот. А состояние, естественное состояние природы ума, оно само по себе настолько тонко, настолько незаметно, что его, ну, например, запросто можно спутать с состоянием, состоянием спокойствия, которое появляется в практике шамадхи без опоры. Если человек не прошел через эти стадии, не попробовал себя в них, не натренировал себя в них достаточно, чтобы безошибочно различать одно, второе, третье, пятое, десятое, то он может спутать состояние ума и с шамадхой без опоры, и с каким-то тупиком, в который его ум просто так случайно так воткнулся. Запросто. Тупики, они тоже бывают в разной степени ясности. Есть такие тупики, когда там нам надо пальцами щелкать перед носом, чтобы мы выткнули оттуда, да? А есть тупики такие, что сидишь, вроде как мыслей нету, и тебе кажется, что медитация удалась. Поэтому мы сейчас просто возьмем и начнем разбирать одно за другим с самого начала. Повторение мать учения. Итак, медитация шамадхи или пребывание в покое представляет из себя приведение своего ума в состояние четкой, ясной концентрации или сосредоточения на выбранном объекте. Объект с опорой. Объект может быть чаще всего визуальным, реже это может быть звук. Но этот звук должен быть таким более однообразным, не динамичным, если мы хотим выбрать звук. То есть песенка Киркорова не подойдет. И даже звук, вот иногда там говорят, там какая-то медитативная музыка, там, туда-сюда. Нет, ей можно заниматься. Ей можно заниматься, но она, скорее всего, лучше подойдет там для некоторых, для практики випассаны, чем для практики шамадха, если там что-то такое ля-ля-ля-ля-ля-ля. Если ум во время этой практики не стоит на месте, а идет за этими звуками и блуждает по разным там лабиринтам этих мелодий. Потому что шамадха – это состояние фокуса. В этой практике мы нарабатываем фокус. Сосредоточение без отвлечения. Это является основной целью шамадхи – взять и привязать свой ум к одному объекту, фокусу, чтобы он не блуждал. За счет этого очень важно понимать, что мы, привязав свой ум к одному объекту, избавляем его от вовлечений в мысленное, в эмоциональное состояние. Вот если представить себе
ментальную активность в виде какой-нибудь диаграммы или вот как кардиограммы, да, которые там у нас вот так вот изображаются. Да, вот обычная ментальная активность, вот она вот так вот идет. Нам посредством практики нужно добиться, чтобы она вот из всего вот этого вот так вот начала идти. Вначале вот так, плавно, а потом вообще приблизилась к штилю. При этом мы не должны думать и не должны становиться овощами какими-нибудь, у которых с исчезновением мысли исчезает всяческий интеллект. А для этого очень важно во время такой медитации не впадать в состояние отсутствия ясности. А это очень распространенная тенденция, когда человек сел помедитировать, уставился на одну точку и выключился. Или, как я называю это, воткнул. Не втыкать. Отслеживать свое состояние. Здесь играет большую помощь и роль качества осознанности, когда мы, помимо того, что мы концентрируемся, мы еще делаем это в такой достаточно высокой степени внимательности или бдительности, что если мы заметили, что мы воткнули или углубились в какие-нибудь мысли, мы это должны достаточно быстро, чем быстрее, тем лучше, подмечать и просто возвращать свое внимание либо обратно к этой точке, либо вытыкать его из того места, куда он воткнулся. Випассана. Ну так поэтому ими и занимаются одновременно. Техника медитативная достаточно проста. Когда мы замечаем, что мы отвлеклись, нам нужно возвратить свое внимание обратно в точку фокуса. При этом нам нужно поддерживать такое ясное, бдительное состояние изнутри. Что я имею в виду изнутри? Нам нужна некая мотивация, которую мы задаем с самого начала нашей практики, которая называется «лучше меньше да лучше», где мы не сидим, нет у нас такой задачи высидеть как можно больше времени в состоянии так называемой медитации. У нас практика заключается в том, чтобы как можно качественнее создать состояние в нашем уме. И в этом плане мы себе с самого начала, это как одно из предварительных наставлений, даем себе установку. Сейчас я буду медитировать, находиться в состоянии полной ясности. И никуда не втыкать, и не углубляться, не вовлекаться ни в какие мысли. Как правило, вот то, что люди у нас наши называют медитацией, и то, чем они занимаются, оно начинается с каких-то вот легких опытов, когда человек там чем-то занимался, потом ему рассказали о медитации. Ну, он вначале это услышал либо от какого-нибудь друга, либо от знакомого, либо в книжке прочитал, либо сходил на какое-нибудь занятие по йоге, где там какой-нибудь инструктор ему что-то там рассказал. При том, что не факт, что какой-то инструктор об этом сам хорошо знает. И человек такой себе сам сложил картинку, что такое медитация. Купил себе какой-нибудь хрустальный шарик, поставил его там на столе и на этот шарик смотрит, а потом сидит и мечтает, грезит о чем-то там своем, дорогом. При этом его ум расслабливается, успокаивается, он чувствует себя хорошо и думает, что медитация действительно удалась. Ну,
Для начала это может быть и нормально, да, когда человек из такого взбудораженного состояния, в котором он обычно находился, начинает опускаться в более спокойное, более ясное состояние. Но это для начала нормально, может быть, для первого месяца занятий. А потом уже надо к другому переходить уровню практики. К другому уровню практики надо переходить. Не втыкать, не вовлекаться в свои прекрасные мысли и грезы, а делать акцент на поддержании ясности своего ума. И здесь, в этом плане, нам требуются определенные ментальные усилия, чтобы не просто расслабляться во время этой медитации. Мы такого же самого, не мы, а человек там такой, да, который начал медитировать на шарик, может добиться просто там, полежав где-то в ванне с ароматизированной свечкой, там, выключив свет и просто расслабившись. Полежал, расслабился, помечтал о чем-нибудь. Это у нас еще и в Советском Союзе там какие-то передачи там были по аутотренингу. Это вот такой вот предварительный этап медитации. Это даже не медитация. Когда начинается медитация, нам нужно прикладывать какие-то усилия, ментальные усилия. И это может быть немножечко уже человеку, который думал, что медитация – это пребывание в каком-то таком полублаженном трансе, это ему может быть уже немножечко так напряжно. Поэтому он, когда даже сталкивается с такого рода аутентичными наставлениями, что там нужно сосредотачивать, поддерживать ясность, это, я вам говорю, по опыту там сотен уже наших практикующих, которые делились там своим опытом. И они начинают немножечко, скажем так, игнорировать вот эти все наставления или установки. И там сели помедитировать, вроде надо помедитировать, даже им хочется. И начинают там блуждать в лабиринтах своего ума. Нам же нужно дать такую установку, что вот сейчас у нас есть такая драгоценная возможность привести свой ум в оптимальное состояние. Не нужно думать, что у нас тут еще вся жизнь впереди. У кого-то, может быть, и впереди. А у кого-то, может быть, уже и позади. И никто из нас не знает, на самом деле, как оно и где оно закончится, что нам предоставилась такая драгоценная возможность привести свой ум в правильное состояние. А это на самом деле определяющее состояние для всего нашего психофизического комплекса. И мы себе даем установку, что я сейчас откладываю все свои мысли, всю свою лень, в частности, в сторону. И вот эти вот несколько минут, пусть это лучше будет 10 минут, там вместо 30, я буду сидеть в абсолютно полном сосредоточении, состоянии медитации, не отвлекаясь ни на что. А все интересные и важные мысли, которые у меня появляются и будут появляться, я оставлю на потом, на тот момент, когда закончу медитировать, и тогда я все это... гениальные открытия, все эти мысли, которые заслуживают не меньше, чем Нобелевские премии, я их потом обдумаю. Если вдруг действительно вам покажется, что тут уже точно не меньше Нобелевской премии, то, что у вас возникло во время медитации, возьмите, напишите на листочке, и потом вот после медитации вернитесь к этой теме. Не пытайтесь найти какого-то вот такого уютного состояния в своей медитации. Это немножко не то, что требуется.
Конечно, нет ничего неправильного в том, чтобы испытывать приятное, уютное, комфортное состояние во время медитации. Но это не является самоцелью. Нет у нас такой цели найти внутри своего ума или внутри своего тела такое состояние, где бы мы сидели и нас бы торкало. Нет у нас такой цели. Может быть, в других каких-то традициях есть, а у нас такой цели нет. Более того, говорится, что медитативные переживания, будь то переживание блаженства, удовольствия, повышенной ясности, светоносности или пустотности, они часто сбивают нас с толку, не дают нам возможности оставаться в потоке, в процессе медитации. Ну вот, в общем, я все рассказал. Рассказал и о всех тех препятствиях, которые могут появляться в процессе шамадхи, и о том, что нам нужно делать, а именно удерживать внимание на фокусе, и от того, что я рассказал про то, что нам нужно делать, когда мы отвлеклись или воткнули, взяли, заметили и перевели свое сознание обратно к той точке внимания, которая у нас появилась в самом начале. Теперь мы сейчас попробуем заниматься, собственно, этой медитацией. Теперь вот можно присесть в более медитативную позу. Садимся мы с перекрещенными ногами. Распрямляем свою спину максимально, насколько можем. Если у нас проблемки со спиной, то когда мы будем этим заниматься у себя дома, мы можем подкладывать какую-то подушечку под спинку или под зад себе, чтобы легче было сидеть. Руки складываем таким образом, что правая ладонь лежит на левой, большие пальцы касаются таким образом друг друга. У меня вот на этом кресле немножечко неудобно, мне приходится эти локти к себе прижимать, а так локти не должны быть прижаты к телу, но и не надо их специально разводить, просто они не должны быть прижатыми. Плечи должны быть максимально расслаблены, ни малейшего напряжения, следите, чтобы не было в плечах, можете даже когда перед тем, как сесть в медитацию, немножко так их подвигать. Голова чуть-чуть наклонена, причем наше естественное обычное состояние, когда мы сидим в расслабленном состоянии, оно такое и есть. Голова чуть-чуть наклонена. Глаза смотрят в направление кончика носа или чуть-чуть выше, но не ниже. Вес подбородка при этом наклоне головы чуть-чуть, совсем слегка передается на горло или на кадык, если у кого есть, то есть на переднюю часть шеи. Ну. Глаза у нас открыты, дышим мы через нос, и в качестве точки опоры для медитации мы выбираем перед собой в 3-4-5 метрах. Ну, обычно, когда мы в комнате сидим, занимаемся практикой, у нас комната там вряд ли больше, чем по 6 метров в одном направлении. Ставим перед собой где-то там свечечку, можно поставить. Можно статуэтку Будды, можно что-нибудь более нейтральное, какой-нибудь кристалл. И сосредотачиваем на этом объекте свой взгляд. Как будто мы взяли и приковали свой взгляд и свой ум к этому объекту. Не напрягайте глаза, вот еще что. Смотрите на этот объект расслабленно,
и не допускайте того, чтобы засыпать или подать притупленное состояние. Начинаем медитировать. Есть ли какие-то сложности или все просто? Есть два основных препятствия медитации, в зависимости от этого самадхи или випассаны. Это сонливость. Или притупленность, она тоже разных видов бывает. И противоположность этому – перевозбуждение. Перевозбуждением легче работать, чем сонливостью, оказывает практика. Но люди тоже бывают разных конституций. Те, у кого повышенный ветер или лунг в организме, те реже бывают сонливыми. Такие люди, они, как правило, более худощавые. У них и со сном часто бывают проблемы.
Бессонница и так далее.
Таким людям, если у них идет перевозбуждение, рекомендуют... Перевозбуждение имеется в виду, когда мыслей слишком много в голове. Рекомендуют сесть в более удобную, комфортную позу, опустить свой взгляд ниже. В некоторых случаях можно закрыть глаза, если это не идет сосредоточение на какой-то визуальной точке. Даже если это сосредоточение на визуальной точке, можно заменить ее мысленным имиджем, образом, когда мы представляем, там, к примеру, какой-то слог или кружок света с закрытыми глазами, или более сложно, да, это какое-то мирное божество, например, Тару или Авалокитешвару. И еще можно представить, как наше сознание опускается пупочную чакру. Мы представляем вначале сознание в виде белого или радужного бинду у себя в сердце. Также можно представить этом, внутри этого бинду тибетский слог А. И представим, как оно опускается в район пупка. Тем самым мы успокаиваем свою энергию, свой лум. С противоположной ситуацией наоборот. Если мы чувствуем сонливость, нам ни в коем случае нельзя закрывать глаза, иначе мы вообще заснем. Мы переводим свое внимание на более высокие чакры. То есть мы можем представить, как наше сознание в виде того же слова, того же слога и бинду из сердца поднимается, к примеру, в межброви или к макушке головы. И придаем себе еще больше внутренней ясности. Садимся в более такую сконцентрированную позу. Что имеется в виду под тем, чтобы придать больше ясности?
Притупленность – это состояние ума, которое является чем-то таким наносным. Хотя нам может казаться, что это вполне естественный такой процесс, это все-таки наносное состояние, и его, в принципе, можно сбросить. А сбросить его можно, если внутренне чуть-чуть ощутить это состояние и просто его выдохнуть внутренним таким выдохом, отпустить его. Тогда вы почувствуете на какой-то, по крайней мере, короткий промежуток, как оно ушло. Если оно вообще никуда не уходит, если вы действительно серьезно занимаетесь медитацией, и вам хочется продолжать непосредственно заниматься ей вот в этой самой сессии, речь идет не про то, что вы сейчас делаете. Сейчас мы тренируемся или повторяем повторение мать учения. А речь идет о том, что нам нужно заниматься этим каждый день для того, чтобы добиться каких-то результатов. И если мы начали заниматься какой-то день, и у нас вот такое вот притупленное состояние, то иногда помогает просто вместо того, чтобы целый час высиживать вот в таком вот состоянии, иногда просто помогает встать, открыть форточку где-то там, сделать глоток свежего воздуха, умыться, пойти, именно лицо свое умыть холодной водой и сесть обратно медитировать. И это придаст очень много нам бодрости, ясности и свежести. Вот. Все остальное, все остальные препятствия, они, как правило, связаны либо с отсутствием мотивации, когда мы начинаем грезить и просто не отслеживаем, куда мы уплываем, либо с ленью, что, в принципе, то же самое. Когда мы сидим, и нам лень сосредотачиваться, мы там смотрим по сторонам, разглядываем там огонек или фигурку, или, опять-таки, нам лень концентрироваться, и мы делаем, что хотим, просто делаем это в позе для медитации. А? Или нет? Скорее да, чем нет. Если медитацией заниматься усердно, это, в принципе, достаточно мощная штука. И достаточно быстро дает свои результаты. Наблюдения показывают, что мы как-то не очень усердно и осознанно к этому подходим. Когда люди задают одни и те же вопросы там, на протяжении года или двух, и страдают одними и теми же, даже не вопрос, ну да, когда страдают одними и теми же эмоциональными проблемами, претендуя в то же самое время, что они занимаются какой-то медитацией, невольно возникает вопрос, а чем они, собственно говоря, занимаются? Если бы они занимались медитацией, то все эти эмоциональные помрачения, зависимость от разных конфликтных ситуаций, они достаточно быстро стираются. Ну что, если у нас с шамадхой с опорой все понятно, теперь мы сейчас переходим к шамадхе без опоры. Шамадха без опоры более сложная в техническом исполнении практика, потому что она требует определенного знания или чувства, ощущения своего ума. Это то же самое действие, направленное на приведение свой ум в состояние покоя. Только здесь мы это выполняем без заданного фокуса, без заданной опоры. Мы не опираем свой ум ни на какую картинку, ни на какой образ, ни на какое ощущение, а просто позволяем ему находиться без мыслей и без вовлечений в какие-либо объекты, внешние или внутренние. Сложнее это выполняется, потому что наш ум совершенно не привык этим заниматься. Наш ум привык функционировать за счет того, что он опирается на те или иные объекты или вовлекается в них. Так работает наше двойственное сознание. Оно прыгает с объекта на объект и постигает их посредством вовлечения. Вначале оно выхватывает объект, потом в него вовлекается. А тут мы ему говорим: а теперь давай-ка ты находись без каких-либо объектов вообще. И ум начинает... А мы ему говорим: все, нету там больше ничего. А он опять...
Мне почему-то вспомнилась сцена «Джентльменов удачи», что ли, как там Вицин таким вот образом там дергался, увидев там какую-то красную тряпочку, что ли, там на дороге. Помните, да? Вот так же вот у нас ум начинает дергаться, когда у него убирают опору, он начинает дергаться, не понимая того, что ему делать. Потому что весь двойственный процесс нашего восприятия, он основан на твердо заданном субъекте, то бишь я, воспринимающий, наблюдатель, и объекте. А мы из него выбиваем эту табуреточку в виде объекта и говорим ему: оставайся без каких-либо мыслей. Вот сейчас я это объяснил. Объяснил, скажем так, наполовину от того, насколько мог бы объяснить. Вот давайте мы сейчас с вами выполним то же самое упражнение, ту же самую практику. Мы возвращаемся к медитации. Медитации шамадхи, только мы не опираем, не полагаем свой ум ни на какой объект, и при этом не вовлекаемся ни в какие мысли. Что я имею в виду, не полагаемся ни на какой объект? Не выбираем даже никакую точку перед собой, не выбираем, не смотрим целенаправленно ни на какие вещи. Просто оставляем все свои органы чувств в покое и при этом не вовлекаемся в мысли по их поводу. И вот таким вот образом сейчас мы попробуем находиться в состоянии покоя и без мыслей. Не забывайте про установку, про правильную. Не надо вовлекаться ни в какие мысли, в том числе и по поводу того, что мне это непонятно, и в том числе по поводу того, что мне тут сидеть неудобно, и что это за люди вокруг, и вообще, что нам говорят, и кто здесь. Этим можно заняться потом. У нас будет предостаточно времени. Если объекты перед глазами будут сильно мешать, и будете чувствовать, что ваше внимание цепляется за них, можно закрыть глаза в данном случае, но не впадать в тупое, притупленное состояние и не засыпать. Если почувствуете, что впадаете, лучше их откройте обратно.
Что легче, первое или второе? А чем второе легче первого? А? А состояние без мысли остается? Какие? А? А в чем состояние правда? Если мы увлекаемся, в данном конкретном случае да. В данном конкретном случае шамадхи без опоры нам нужно оставаться в спокойном состоянии ума без мысли. Это цель. У вас там много их, да?
Просто разберитесь там, сколько вас. И остальных оставьте в покое, хотя бы пусть один останется. А лучше и без этого, без последнего. Нам здесь нет никакой потребности в этой медитации следить за своим наблюдателем. А обращение вообще к сознательно действующему уму в данном случае необходимо только тогда, когда мы заметили, что нас унесло в какую-нибудь степь. Или то, что мы начали засыпать, или то, что мы сидим и грезим давным-давно уже. Вот здесь вот мы обращаемся к своему уму для того, чтобы это все движение прекратить. И тогда этот ум, он как раз и действует. Вот так делает такое движение, он берет нас за шкирку и ставит обратно на то место, где мы находились. Сейчас мы попробуем с другой стороны зайти в эту медитацию, которая такой заход, он иногда помогает больше, когда у нас больше мыслей и больше ментального возбуждения, и трудно оказаться вообще в этом состоянии. Знаете, как сейчас иногда в некоторых ресторанах там пасту делают или суши. Есть такие сейчас блюда стали появляться. Антисуши, антипаста. Не встречали? Да, это новшество. Так вот, иногда для того, чтобы оказаться в состоянии медитации, можно вначале потренироваться в состоянии антимедитации. Вот, что мы сейчас и попробуем сделать. Хотя я понимаю, что сейчас умы у нас достаточно уже успокоились, да и погода этому способствует. Тем не менее, значит, антимедитация будет сопровождаться медитацией. Но это нужно для того, чтобы нам более четче распознать это состояние без мыслей. Значит, начать, скажем так, минуту-две, мы берем и начинаем очень активно и быстро думать над какой-нибудь насущной нам проблемой. Ну, я не буду вам объяснять, над какой именно, у каждого у нас она своя. Да? Вот над чем мы беспокоились последние там неделю или месяц, мы сидим и очень активно, не отвлекаясь ни на секунду, не останавливаясь, начинаем об этом думать. В принципе, сейчас можете уже начинать. Да.
Думаем. И главное не отвлекаться ни на что-нибудь другое. Да. Но если связанное с ней вылезает тоже актуально, то можно и над этим тоже подумать. И через минуту, грубо говоря, когда мы уже будем вовлечены серьезно в этот процесс, не в таком разряженном, расслабленном состоянии, я ударю колокольчик, и мы резко все это бросаем и остаемся в состоянии безмыслий. Думаем. Загружаем свой ум по полной программе. А теперь бросаем все, медитируем. Давайте разомнитесь чуть-чуть, и у нас будет последняя попытка захода в состояние безмыслий. Первый раз мы зашли в него, пытаясь практиковать медитацию шамадхи без опоры, просто так. А? Сказали себе «не думай», расслабились в этом состоянии. Второй раз сейчас мы зашли в него через антимедитацию. Вначале мы напрягли свой ум, задали ему, здесь, понимаете, нужно было чуть больше, чем в обычном режиме активности, задать ему работы, чтобы он вначале напрягся, а потом его оставить просто. И сейчас мы попробуем зайти последний раз в это же состояние без мыслей, в шамадху без опоры. Через медитацию випассаны, которая у нас станет темой уже завтрашних занятий, это один из самых эффективных способов захода в это состояние без мыслей. Впоследствии уже, когда вы будете оттачивать свою собственную практику, я надеюсь, вы этим будете заниматься, потому что это в ваших собственных интересах. Вы уже выберете себе тот метод, который помогает вам больше всего или который больше помогает в какой-то конкретной ситуации, состоянии. Значит, здесь сейчас мы, прежде чем опять вернуться в это состояние, мы делаем короткую медитацию по наблюдению за своим умом, вам по наблюдению за наблюдателем, за вторым или третьим, какой вам больше нравится. Мы смотрим, обращаем внимание свой собственный ум и наблюдаем, что там происходит. Если более подробно, мы наблюдаем две разные фазы или два разных состояния нашего ума. Мы наблюдаем за ментальной активностью, когда у нас движутся мысли, и наблюдаем за спокойствием ума, когда они у нас исчезают. Ничего другого у нас, как правило, в уме не появляется. Ну, тупость иногда еще появляется, когда мы вообще ничего не понимаем, что происходит. Но поскольку тупость мы не обсуждаем, то мы наблюдаем вот эти два состояния. Мысли у нас безусловно появляются и безусловно движутся, но они у нас не движутся непрерывно. Вот как я это изображал символически на какой-то кардиограмме, вот когда вот это происходит, волна, это волна мысленной активности. Но когда она вот на какой-то этой самой шкале постоянной доходит до этого места, это значит, что энергия мысленной мысли исчезает, и какое-то время, когда вот она касается, проходит по этой постоянной, у нас происходит промежуток между мыслями. В принципе, медитация шамадхи без опоры, если техническим языком объяснить, то наша задача заключается в том, чтобы вот этот вот промежуток, прежде чем появилась мысль, его раздвинуть и сделать подлиннее, чтобы как можно дольше находиться в состоянии без мысли. Вот. И сейчас, когда мы начали несколько минут, ну, буквально, может быть, 2-3 минуты, последим за своим умом, мы должны заметить разницу между, собственно говоря, мыслью, мысленной активностью и ее отсутствием. И потом, не останавливаясь, я даже не буду бить для этого специальный дополнительный колокольчик, не останавливаясь, когда мы отождествили, увидели это состояние без мысли, когда мы смотрим внутрь своего ума и мысли не видим, и намека на то, что она там есть, мы просто в этом состоянии и расслабляемся, и остаемся. Если вдруг в этот самый момент нас опять вынесло, мы опять обращаем внимание в свой собственный ум и пытаемся увидеть опять эту динамику мысли, куда нас вынесло. При условии обращения внимания внутрь себя мысль часто схлопывается. В этом и заключается, собственно говоря, секрет к тому, чтобы оказаться в состоянии без мысли. Если у вас с самого начала, когда вы посмотрите, сразу ум схлопнется, в смысле мысли, понаблюдайте еще какое-то время за умом. Если увидите, что мысль не появляется, оставьте этого активного наблюдателя, просто расслабьтесь в состоянии без мысли. Здесь нам не нужно поддерживать этого самого наблюдателя, нам нужно в конечном счете вернуться в состояние без мысли. Но начинаем мы, опять-таки, с того, что поворачиваем внимание внутрь своего ума, какое-то время наблюдаем за тем, что происходит, 2-3 минуты. Это поможет нам разобраться и увидеть вообще, что происходит у нас в уме. Если мы сразу выключим этого наблюдателя, не факт, что мы поймем или почувствуем какую-то разницу между этими двумя состояниями. Поэтому какое-то время мы вначале наблюдаем, а когда почувствовали, что мыслей нету в данный момент, мы их не видим, вот тогда и расслабляемся, остаемся в этом состоянии. Готовы? Еще раз напоминаю, начинаем с наблюдения, в состоянии спокойствия без мыслей мы переходим сами, без дополнительных напоминаний. получилось, не получилось, но все пути были к этому показаны. Так что теперь все зависит от вас. И сейчас я в конце прочту и дальше вот такой текст обращения к Таре от Светлана. Здесь изображена, который обращение к которой помогает избавляться от разного рода неприятностей и страхов.
Таянам Брагьявы, чем молю пару чемпитопи, я вас и кищин тут чаца тут араму ники додан чудо, нам кага манчитен дом по щекине, то дупами пагупану, но чаца гечем мехацама лоха насу ванчу чума, жун поролан тисананда, но чин суки дуны тома чаца тэджи, жадан пеки пару, ту корректу чума, еку, янку, Янке Шекине теме бара тупащину барма чесан туре чимба чембо дуги. Пау нам парчума чуни шелги тюнин дензи даву танчу малю сума чесан хунчу суна. Сун сун чеги суму дукар нам баги ма малю чеги по нимираги оки цунан тум. Чаца рату гава чимби. Уген окете тема пиома шеба рабши тутара и дуданчи тема дудзама шеца саши кюве цунам тачи гупану бани маратони юве и хунги помпа танчи нам пантома шеца дава думу уген гемба танчи шинту барма рупа туна опамелы там пара шинту они дзема шеца капа тама метр Барви тема уна нема ика. Икен юку куны корга дзая куны. Нам парчома чеца саши гула чеки тюги нучин чеки дума. Тонин чинзы ики хунги рим падун пунами гема. Чеца дема гема шима нянген дыши чую нима. Со умдан ядан дэби дипа чимпан чупан нима. Чеца куны корви. Корангави, Тайру, Нирату, Гемари, Гичуби, Ганги, Копи, Икпа, Хонле, Тома, Нима, Чецан, Тури, Шайкине, Дампи, Хунгина, Прасабу, Нима, Рира, Манда, Радам, Бикчи, Джитан, Сунан, Гива, Нима, Чецан, Хайцо, и Нампи, Рида, Тача, Чани, Наматара, Ниджу, Пеки, Ики, Дуни, Малю, Пани, Сэлма, Чани, Хайцо, Нангел, Похада, Мила, Чи тема куне гоче гавечики, цуда миланге пасе ма ча ца нима дава гипи, чени по ора се ма хараничу туда рая, шинду дебарине се ма ча ца дени сунам копи, шиви туда еда дема дода ролам ночин сунам чун патуре рачу нима. Савенга ги туда дидан че савани нишу ца чи хамо, лагу янда депе дуденга ни рада чо пи суда, Тора ламбра джини дипи мичи танчи рада. Дипа танчи рату шива генто танчи джоба ни до гева джива. Таду нахи нюрду ванни кова гюла дила чеве нины. Инточин санги гопан тарто ди до. Dei doni da po cem potene pa sheni ndolo zo pa dani tumpani kende para to selani to don da rindan drugi zevi dunga sonni nam para po de sem chen chen pa na yongo ni so dun don gon panchona budo pani buto yushi no da pani no to ni to do matan chi do pa yute ye namameni mechen so so chungyu sonan di tan chi di pani to ni ni penda nam panchin ya na chen balan tu bai si pe so le do wa do wa sho chen chu sen chu rin bo chen ma ge pa nam chin yu chi ge pa ni pa mi pa ya gon ne gon do pe wa sho Kunzandur geçen çemin çenlerin için sarı olamayın için ki. Dövüdün dumanlan gada bada da tan çin denilerin dövbat. Şuuuuk. Пусть все молитвы, которые были сделаны на благо живых существ, начиная с Амантабхадры, Ваджрадхары, вплоть до наших коренных учителей, осуществляться полностью в этот самый миг. Драгоценный Гуру и Садияны, обращаемся к тебе. Пусть не возникают препятствия и неблагие обстоятельства. Пусть появляются все самые благоприятные условия и все способствует достижению высших обычных ситхи. Кому нужна передача мантры Тары, повторяйте за мной. Ом Таре, Тут Таре, Тури Соха. Ом Таре, Тут Таре, Тури Соха. Ну и замечательно. Спасибо за внимание. На этом наше занятие. А, насчет Тары. Имеется, вот то, что я прочитал, это было на тибетском. Я в этой книжке даже, не знаю, транслитерации, наверное, не видел. Сейчас, по-моему, даже транслитерации нет, да? В общем, мы издавали отдельную брошюрку, где была транслитерация с этой молитвой обращения. Даже не молитва, а восхваление. И, в принципе, можно читать транслитерацию, а можно читать даже перевод обращения к Таре. И будет очень полезненько и эффективно. А так, в случаях, если что-то будет вдруг пугать, ужасать или кошмарить, то можно просто читать мантру Тары даже в каких-то таких странных ситуациях, например, когда вы там в дороге, в автомобиле или в самолете едете. Ну, вот на этом сегодня все.